студии Диана Кубракова. Всем здравствуйте. Новости этого дня будем разбирать вместе с обозревателем телеканала «Царьград» Егором Холмогоровым. Егор Станиславович, я вас приветствую.
Здравствуйте, Диана.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Это и смягчение приговора актеру Павлу Устинову, и перспективы его обжалования, потому что адвокат говорит, что складывать руки они не собираются. Далее освобождение некоторых категорий россиян от уплаты НДФЛ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Еще одна тема касается желающих получить водительские права. Появится возможность оспорить результаты экзаменов, особенно которые не приносят радости, то есть отрицательные отметки. И вино станет дороже. С 2020 года будут повышены акцизы на этот напиток. Это то, с чего начнем, но явно на этом не ограничимся. Итак, Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову. Ему назначили год условно вместо 3,5 лет колонии. При этом суд считает, что вина Устинова в применении насилия против росгвардейца на акции 3 августа, она доказана. Я предлагаю сначала послушать комментарии адвоката Павла Устинова, Дмитрия Чешкова. Давайте узнаем, какие планы у них на ближайшее будущее.
Суд отклонил наши доводы, изложенные в апелляционной жалобе. В дальнейшем мы собираемся получить документ. Очень интересно, чем суд мотивировал обвинение категории тяжести преступления, назначение условного срока Павлу Устинову. Как он применил, то есть вот эти вот статьи 64 и 73 Уголовного кодекса. Ну и от этого уже, соответственно, будем отталкиваться, намеренно обжаловать в конституционном порядке. Улучшение в этом есть, конечно же. Хотелось бы, чтобы правосудие исполнило свой долг и признало его невиновным. Там очевидные доказательства. Ну, то, что запечатлено на видеозаписях с разных ракурсов, там четко усматривается, что не совершал он никакого насилия. Мы как просили, так и будем просить вынести оправдательный приговор, оправдать Павла Устинова. Да, может быть, вот сделано это для того, чтобы умерить гнев общественности. Все же дальше посмотрим.
И вот здесь, Егор Станиславович, самое интересное. Как вы оцениваете перспективы вот этого обжалования, вот этой очередной апелляции?
Ну, знаете, я насколько смог проследить за ходом сегодняшнего заседания, там выяснилось две вещи. Во-первых, наконец-то представители органов правопорядка внятно объяснили, почему они стали его задерживать. Они решили, что он является координатором акции и, соответственно, целенаправленно, как, собственно, я сразу и предположил, как только увидел это видео, они целенаправленно двинулись к нему и начали его задерживать. Ну, а теперь представьте себе реакцию человека, что если он, например, не является никаким координатором, если он действительно просто стоит в толпе, занимается своими делами, и на тебя внезапно бросаются. А ты все-таки как бы ветеран той же самой Росгвардии, ты человек с определенной физической подготовкой. Ну, твоя первая инстинктивная реакция, конечно, все-таки это определенное сопротивление. То есть в этом смысле человек, Павел, в определенном отношении попал в ловушку. То есть, грубо говоря, первая же твоя реакция будет считана как сопротивление, особенно если ты достаточно подготовлен. То есть это нужно как-то догадаться, что вот нужно прям немедленно повиснуть на руках наших правоохранителей, немедленно как бы прекратить любые телодвижения, и пусть они там тебя несут, бросают и так далее. Но это не вполне естественная реакция для человека. Знаете, теперь возникает вопрос, а правомерно ли его задержали? То есть правомерен ли был сам прыжок представителей структуры, где когда-то он сам служил, на Павла? Никаких доказательств пока нашими правоохранителями, что у них были четкие основания для его задержания, и что действительно это задержание было обосновано чем-то, помимо подозрений, помимо того, что показалось, нам не предъявлено. То есть основная проблема состоит в том, что никаких внятных оснований, почему Устинова задержали, мы ни разу ни от кого из представителей стороны обвинения не услышали.
Но, видимо, их услышал суд, раз он внес условный приговор.
У меня ощущение... Нет, подождите. Суд ему предъявляет что? Суд ему предъявляет то, что после того, как его начали задерживать, он якобы применил силу к сотруднику полиции. В кадрах четко видно, что никакого прям сознательного насилия он не предъявляет. То есть там вот, ну, много раз я пересмотрел эту запись с разных сторон, с разных ракурсов и так далее. То есть в какой-то момент создается впечатление, что он, да, делает какую-то борцовую стойку, но потому как он ее с какой скоростью происходят события, понятно, что это, ну, реально первая инстинктивная реакция. Mm-hmm. То есть, понимаете, скажем, я обычно по жизни хожу с тростью, если на меня кто-то прыгнет, скорее всего, я ее выставлю вперед. А кто знает, может быть, потом мне за это предъявят вообще, что я с оружием напал на сотрудника полиции. То есть у меня пока нет никаких особых разночтений в том, с обеих сторон, что произошло в момент его задержания. Вопрос в том, почему его начали задерживать. И вот никакого основания для начала задержания мы по-прежнему не услышали.
Вот этот вопрос, почему было осуществлено задержание, он будет рассматриваться следующим судом?
Ну, следующий суд будет скорее рассматривать процессуальные и содержательные стороны того, что происходило на предыдущем. То есть, несомненно, тот суд, который сейчас состоялся, он был гораздо более адекватным, он был гораздо более мягким по отношению к действиям Павла. И я думаю, что в конечном счете общественная кампания определенно повлияла. Но здесь важная угроза. Здесь есть очень серьезная опасность того, что этот сигнал может быть считан по-разному. Этот сигнал может быть считан как проявление, ну, просто нормальной юридической адекватности со стороны нашего государства. Но тогда здесь возникает вопрос: если оснований для его задержания не было, почему тогда его вообще осуждают за что-то условно, дают какой-то испытательный срок, почему его просто не оправдать? Если же это просто уступка общественному давлению, то, боюсь, это провокация к дальнейшему общественному давлению, в том числе и тех случаев, когда, на мой взгляд, никакого снисхождения те, кто был осужден за вот выступление этого лета, не заслуживают. Потому что когда в одном ряду начинают выступать за, извините, не подберу другого слова, дегенерата Синицу, который писал невероятные просто гнусности, призывал к насилию, причем не по отношению даже к сотрудникам полиции, а по отношению к их детям, грязному насилию, в общем-то, призывал и его обещал, то, скажем, если требует снисхождения по отношению к таким персонажам, я, как что тоже немножко общественность, я категорически против, потому что такие вещи должны наказываться беспощадно. То есть проблема дела Устинова не в том, что можно сопротивляться сотрудникам полиции, а как раз в том, что никакого выраженного, явного сопротивления сотрудникам полиции сознательного он не оказывал.
Ответьте на вопрос, Егор Станиславович. Если мы представляем ситуацию, когда Устинова полностью оправдывают и его не признают виновным, все, дело закрыто. Видится ли вам дальнейшее разбирательство в отношении лиц, кто вообще занимался этим делом? Прокуратура, судьи, следователи и вот вся вот эта вот,
знаете,
цепочка.
Дело в том, и вообще, что, к сожалению, вообще в наших уголовных делах, а особенно в уголовных делах, в которых есть какая-то политическая составляющая, есть следующая проблема, что непонятно, кто, что называется, дал крайнюю степень, как бы крайнюю отмашку. Потому что, насколько как бы я слышал слухи, например, следователь, который вел это дело, просто подал заявление на увольнение, потому что ему не захотелось быть крайним в этой ситуации. Там по отношению к судье, который вынес первый приговор, у меня в любом случае есть вопросы, потому что приговор неадекватный, и с учетом того, что наш суд по закону выносит решение, исходя из как бы внутренней свободной оценки доказательств, то есть это, конечно, фактически означает полный произвол судьи, но поскольку в данном случае этот произвол судьи был совершенно неадекватен, то есть у него были все основания усомниться в той картине, которую ему предложили следствие и прокуратура, и свободно оценить эти доказательства минимально адекватно. Он не захотел это сделать, наоборот, последовал очень жесткий приговор, даже если бы Устинов сознательно сопротивлялся, и абсолютно просто антиправовой, если он сознательно не сопротивлялся, то у меня здесь возникает вопрос, что у нас за судьи, которые так странно, свободно, в кавычках, оценивают доказательства. То есть, скажем, к сотрудникам Росгвардии у меня вопросов меньше. То есть у них возникает определенное подозрение, что этот человек как бы может быть опасен. Они проводят определенные действия, но в данном случае эти действия были, ну, откровенно, с другой стороны, излишне агрессивны. То есть мы видим, что человек вообще никак не предупреждают, не пытаются его задержать мирно, на него просто прыгают. То есть, соответственно, вот эти, к тому, кто принял решение о такого типа задержания, опять же, на мой взгляд, вопросы должны быть. Но очень важно, еще раз повторю, это самое важное, не превращать подобного рода общественное исправление несправедливости в несправедливость наоборот, то есть в ослабление той правоохранительной системы, которая на самом деле нас с вами защищает и от повседневного криминала, и от гораздо более масштабного криминала, которым являются любые революции, любая анархия, там, потому что, ну, фраза, простите, вы хотите, как на Украине, она не лишена смысла. Мы все видели, что действительно вакханалию насилия, вакханалию просто деградации законности, и, конечно, а те люди, которые стоят на пути этой вакханалии, они заслуживают всякой нашей поддержки и уважения.
Егор Станиславович, у нас не так много времени, а мы в одну кучу все сваливаем. Если бы вы, там, будучи где-то в центре Москвы во время проведения какого-то несогласованного митинга, вышли на улицу, вы бы чувствовали себя спокойно в руках с телефоном?
Ну, знаете, я именно исходя из этого соображения, никогда бы в эти зоны опасности, честно говоря, не полез бы. То есть в этом смысле, опять же, как бы естественная реакция гражданина, с одной стороны, где хочу, там хожу, но при этом соображать и не постараться не попадаться в центре вот таких вот акций и так далее, тоже совершенно разумная мера предосторожности. Мы же никогда не лезем, например, в ту сторону, где стреляют.
Разумная мера предосторожности. Звучит неоднозначно. Я бы мягко это вот так охарактеризовала. Параллельно еще есть парламентская ассамблея Совета Европы, и там во время осенней сессии намерены обсуждать протестные акции, которые проходили этим летом в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что это внутренние дела, и России не нравится, когда ее внутренние дела обсуждаются где-то.
Ну, понимаете, на самом деле проблема состоит в следующем, что эти протестные акции, они изначально были нелегитимны. То есть я категорически не приемлю и не принимал на протяжении всего того времени, когда они проходили, как бы ни их философии, ни их политической тенденции, ни тех методов, которые применялись, которые действительно были агрессивными и насильственными. То есть, и главное, я не приемлю вот той атмосферы, действительно, такой, я бы сказал, атмосферы ненависти в отношении к нашим правоохранительным структурам, которая разгонялась в июле и в августе вот по интернету со страшной совершенно силой. То есть было совершенно очевидно, что конечной целью этих акций являлись не та или иная политика в отношении, скажем, московских региональных выборов, а прежде всего именно дискредитация правоохранительных органов. Но из этого следует, что сами правоохранительные органы тоже не должны себя дискредитировать. То есть, понимаете, пусть в этом смысле революционеры бесятся, не могут найти ни одного внятного повода для того, чтобы к вам придраться. А когда вы бросаетесь произвольно на людей, когда вы при этом подставляетесь и так далее, когда вы нарушаете ту или иную законную процедуру, то вы тем самым фактически работаете на угрозу анархии. Вот это главное, что должны, мне кажется, в этой ситуации понять наши силовики. Что,
в ПАСЕ, что, в принципе, Егор Станиславович, про ПАСЕ.
ПАСЕ. ПАСЕ тут вообще, на мой взгляд, лезть не должно. ПАСЕ, которая годами молчит о всем том, что происходит, скажем, в стране Украины, которая является точно таким же членом, еще периодически, извиняюсь, кочевряжется по поводу того, что Россия туда возвращается. То есть мне кажется, что морального права для обсуждения, в общем, ну, по-любому, по меркам, в общем, практически любого государства, очень незначительных конфликтов и очень незначительных юридических коллизий, которые возникают в России, вы понимаете, что, скажем, тот же самый Устинов, столкнись он с такой же степенью юридического беспредела в США, он, скорее всего, провел бы в тюрьме много лет. Возможно, в конечном счете его признали бы невиновным. В истории американского правосудия есть масса случаев, когда людей осуждали, несмотря ни на какие компании творческих личностей. Почитайте, например, историю про песню Боба Дилана «Харрикейн, ураган», про осужденного чернокожего боксера, который был ложно обвинен в убийстве. Тот отсидел больше 20 лет, если мне не извиняет.
Егор Станиславович, в ПАСЕ эта тема может как-то использована быть против России?
Ну, конечно, она будет использоваться против России. Это совершенно очевидно, что она будет использоваться против России. Но, на мой взгляд, они не имеют на это никакого морального права.
Так как точка в деле Павла Устинова пока не поставлена, мы следим за этим процессом. Сами же пока поговорим об уплате налогов.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. Радиоспутник.ру.
Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении мат-помощи от образовательных учреждений. Тут ограничение есть в размере 4000 рублей в год. И от уплаты НДФЛ освобождаются пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Вот несколько категорий россиян. Как вы думаете, насколько это значимое послабление вообще налоговой политики?
Конечно, это не очень значимое послабление. Объясните мне. Вот они, студенты, освобождаются от уплаты НДФЛ на все свои доходы или только на доходы со стипендии?
Только на доходы со стипендии,
ну,
конечно,
тогда,
же.
Как вы понимаете, с учетом размеров нынешних стипендий, это, в общем, скорее такое немножко как бы символический жест, что действительно брать, например, НДФЛ с людей, которым оказывается материальная помощь за то, что у них, например, снесло дом, ну, это издевательство. То есть это просто вообще абсурдная ситуация. Я думаю, что это не столько налоговые послабления, строго говоря, сколько просто попытка уйти от юридической коллизии, которая при этом возникает, когда государство, с одной стороны, дает тебе деньги, потому что у тебя, как в Тулуне, например, унесло дом наводнением, а с другой стороны, по закону, оно же с тебя должно взять за эти...
деньги, материальную помощь.
Да, за эту помощь должно взять с тебя еще и налоги. Но это абсурдная история, которая, ну, просто в принципе не должно быть. То есть мне кажется, что здесь нам в принципе нужно двигаться к более все-таки широким каким-то...
Вот по поводу более широких действий есть мнение, что нужно снимать НДФЛ с категории людей, которые находятся ниже черты прожиточного минимума.
Знаете, это интересная идея, но она непростая, потому что довольно приличное количество людей находится ниже прожиточного минимума, например, потому что оно нигде официально не декларирует места своей работы и места заработка. То есть зачастую в категорию людей ниже прожиточного минимума могут быть отнесены люди, которые являются даже подпольными миллионерами и уж точно людьми, которые богаче нас с вами. То есть в этом смысле мне кажется, что наши налоговые послабления, они должны руководствоваться не столько принципом благотворительности в этом смысле, сколько принципом стимуляции экономики. Потому что я бы здесь бы говорил бы даже не столько об НДФЛ, сколько НДС. Потому что повышение НДС, которое происходит, к сожалению, в последние годы у нас регулярно, фактически подкашивает наш экономический рост. Потому что люди не имеют уже возможности, дорожает все по цепочке, люди не имеют возможности купить те же товары, либо иногда те же товары с той же частотой, с которой они могли их купить до этого, и, соответственно, снижаются товарообороты, падает производство и так далее. То есть в этом смысле повышение налога на добавленную стоимость в ситуации, когда экономика там не растет на 5-8% в год, а она у нас все последние годы, либо у нас была рецессия послесанкционная, либо она росла, ну, в лучшем случае, 1.5-2%. В нерастущей сверхбыстрыми темпами экономики появление, повышение НДС в стране, где, скажем, на счетах организации казначейства и так далее неиспользованные остатки в триллионы и триллионы рублей, мне кажется абсурдным. То есть это такое уже налогообложение ради налогообложения. Там, нагрузка на предпринимателей ради нагрузки, при том, что одновременно какие-то другие структуры, в том числе очень крупные корпорации, получают громадную государственную помощь, которая, ну, совершенно не очевидна. Потому что когда там, например, структуры там Дерипаски, Прохорова или кого-нибудь еще получают те или иные государственные льготы, с одной стороны, а с другой рукой они, например, финансируют щедрые благотворительные проекты, в которых немножко покопаешься, и ты обнаруживаешь, что, в общем-то, там это подрыв иногда государственной идеологии, иногда вообще конституционного строя, по крайней мере, территориальной целостности, потому что, например, средства идут тем, кто отрицает принадлежность Крыма России.
Ну, понятно, обычных людей это никак не касается. Грубо говоря,
да, ну, понимаете, то есть из нас с вами берут деньги, дают их, например, Прохорову, он очень нищий, а потом мы выясняем, что он настолько нищий человек, что он имеет, как бы он одновременно занимается, например, финансированием нашей антироссийской, а не только антиправительственной оппозиции. Ну и зачем тогда это нам нужно?
А потом появляются вот такие вот сообщения в мессенджерах о выводе пособий для работавших россиян, и Минтруду приходится опровергать эту информацию, называть ее недостоверной, и что никаких вот таких выплат в размере 115 тысяч рублей на минуточку, тоже, в общем, никаких не планируется.
Ну, понимаете, вообще, к сожалению, для меня это достаточно болезненная тема. Почему? Потому что я очень аккуратный налогоплательщик. Я уже много-много лет не помню вообще, чтобы у меня были какие-то налоги, то есть какие-то доходы, которых наша налоговая служба не видела. То есть, понимаете, и, соответственно, у меня возникает естественный вопрос, куда эти огромные деньги, которые я плачу, на что они деваются? Хорошо, что еще хотя бы есть такая возможность, как, например, получение налогового вычета. Кстати, между прочим, очень многие слушатели вообще почему-то не учитывают эту возможность. Вот вы, например, знаете, что вполне вероятно у вас есть право на налоговый вычет.
Безусловно, конечно.
Вот, то есть вы им пользуетесь.
Безусловно.
Вот мы с вами в этом продвинутые юзера, вот, но, к сожалению, огромное количество людей, они не получают, они не используют свою возможность вернуть от государства.
Но многие не используют, потому что они просто они не знают об этой возможности.
Но совершенно верно. То есть, понимаете, у нас получается односторонняя такая, как бы, изменение налогового климата. То есть, с одной стороны, государство берет налоги все жестче и жестче, точно так же, как жилищно-коммунальные услуги, например, собираются все жестче и жестче. Если раньше люди, например, не платили их годами, надеясь, что большую часть суммы съест инфляция, то теперь, в общем, тебя начинают терроризировать за там, месяц задержки, ты уехал в отпуск, тебя завалили извещениями. Но при этом свои права мы осознаем совершенно неадекватно, на мой взгляд. То есть мы просто не знаем большую часть своих прав и не имеем усидчивости в этом разбираться. То есть я бы тоже, на самом деле, если бы у меня жена не была бы склонна разбираться с этими налоговыми вопросами, я бы тоже бы никогда бы с ними не
информированность
разобрался.
И разбор. Два важных момента. Коротко с вами успеем сказать о заявлениях начальника ГИБДД России Михаила Черникова. Он сегодня рассказал о некоторых возможных, правда, грядущих изменениях. Вот, например, у будущих автомобилистов появится возможность оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Все бы ничего, но это в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора.
Ну, понимаете, все-таки, ну, как сказать, ну, бывает, конечно, наверное, может быть, даже и сейчас, экзаменаторы, которые просто вымогают взятку и, соответственно, в этом смысле валят человека на экзамене. Но я бы все-таки не хотел бы, чтобы эта практика стала слишком массовой, потому что сейчас гораздо большая проблема, чем взятки при сдаче на права, являются люди, которые вообще как бы не способны, не готовы водить автомобиль, которые водят его как попало, которые не понимают вообще, что они делают на дороге.
И сегодня много таких?
Значит, к сожалению, да. Вот. И при этом у них есть права. То есть, понимаете, вне зависимости от того, как бы соответствуют они формулировке «купил права» или нет, то, ну, по сути, у нас сейчас автохамство проблема гораздо большая, чем коррупция гаишников при сдаче экзаменов. То есть в этом смысле я бы скорее бы требовал бы повышения жесткости требований на водительские права.
Я напомню, что на студии сегодня обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.